Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Чем выгодна для Украины и Беларуси нефтяная сделка с Венесуэлой? Почему кубинский диссидент предвещает перемены на Кубе? Насколько американцы знают религию, которую исповедуют? И отчего россияне так неоднозначно относятся к практике планирования семьи? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Самым, пожалуй, примечательным итогом визита президента Венесуэлы Уго Чавеса в регион вокруг России стали нефтяные договоренности между Венесуэлой и Украиной и Венесуэлой и Белоруссией. Белоруссия и Венесуэла обязалась поставить 30 миллионов тонн нефти в ближайшие 3 года, а Украина обязалась перекачать эту нефть по трубопроводу Одесса-Броды. И в том, и в другом случае это своего рода бартер, потому что, например, украинские компании взамен получили возможность заниматься разработкой Венесуэлы газовых и нефтяных месторождений. Словом, все это представляет собой такую идеальную картину, что требуется немедленное мнение эксперта. В круглом столе принимают участие из Киева Александр Тадейчук, президент Киевского международного энергетического клуба, из Минска Александр Олесин, газета «Белорусы и рынок». И первый вопрос у меня в Минск Александру Олесину. 30 миллионов тонн за 3 года в отношении к потреблению в Беларуси – это много или мало?
Это больше потребления Беларуси. Беларусь потребляет для собственных нужд порядка 6,5 миллионов тонн нефти. И мощность белорусских заводов, насколько я могу сказать, это порядка 18 миллионов тонн переработки нефти. Вот потенциальная мощность. И, собственно, венесуэльская нефть нам нужна не для того, чтобы удовлетворить внутренние нужды страны, а для того, чтобы загрузить нефтеперерабатывающие заводы, потому что российская нефть с пошлиной, она получается экономически невыгодна для этих заводов, потому что нет никакой прибыли. И, собственно, венесуэльская нефть, она должна стать альтернативой пошлинной российской нефти и, в общем, обеспечить приемлемые экономические показатели нефтеперерабатывающих заводов.
Я не могу себе представить, что венесуэльская нефть получается более дешевой, чем российская.
А это ваше решение в лоб. Это все сейчас эксперты рассуждают, приводят некие цифры. Наши эксперты тоже пытались выяснить цену и пришли к парадоксальному виду, что эта нефть не продается. Беларусь ее перерабатывать будет на давальческих условиях. То есть на самом деле мы будем получать деньги за процессинг, мы будем оплачивать транзит, начиная от порта, а вот прибыль, которая будет получена от продажи готовых нефтепродуктов, будет делиться между Венесуэлой и Беларусью в процентном отношении 75-25%. В том случае, если нефть не продается, а поступает на давальческих условиях, и все риски, связанные с транспортировкой, со страховкой и так далее, несет господин Чавес, тогда вот эта схема работоспособна.
Спасибо, Александр Олесин, Минск. Господин Тадейчук, Украина оказалась участницей этой сделки. Через Украину пойдет венесуэльская нефть для Белоруссии. И, насколько я понимаю, ее будет столько в Беларуси, сколько способна будет Украина перекачать через свою территорию. Это правильно?
Я думаю, что сколько Беларусь готова будет ее принять, потому что производительность трубопровода Одесса-Броды, предусмотрено качать именно по этому трубопроводу, 14,5 миллионов тонн нефти в год. То есть за 3 года это свыше 40 миллионов.
Как удалось это решение перевернуть как бы направленность нефтепровода Одесса-Броды?
Одесса-Броды был изначально построен как компенсатор, то есть он предусматривал техническую возможность поставки нефти из других источников в случае, когда Россия не сможет обеспечить эти объемы. Не все помнят, но это был еще период премьера Кучмы, 93-й год. И российское правительство написало письмо в Украину, что Россия не сможет поставить в Украину более чем 5-7 миллионов тонн нефти. И сама идея терминала была предусмотрена как создание технической возможности поставить из других источников по новому маршруту. Ну, к сожалению, применение такое актуальное нашло это только в наши дни, хотя и раньше были теоретические возможности запустить трубопровод в правильном русле. Сегодняшнее использование трубопровода в реверсном варианте – это политическое решение. Поставляется нефть из Самары в Одессу, скажем так, там есть два порта, но, скажем, усредненно это Одесса. И специально в виде оптимального маршрута между Самарой и Одессой был построен трубопровод через Лисичанск, Кременчуг. Потом от этого маршрута оптимального отказались и начали качать по маршруту в 600 километров длиннее. Ну, по моему мнению, лишь для того, чтобы заблокировать работу этого трубопровода. Еще неприятная новость и для Украины, и для Беларуси в том, что Россия завершает строительство нового проекта БТС-2. Это Балтийская трубопроводная система 2, которая заберет и из белорусской, и из украинской части дружбы несколько десятков миллионов тонн нефти. То есть через год-полтора мы потеряем еще несколько десятков тонн нефти, и нефтетранспортные системы окажутся в очень тяжелом экономическом таком состоянии. Поэтому альтернатива российской нефти, поставка венесуэльской нефти, это, кроме решения вопросов загрузки нефтеперерабатывающих мощностей, это еще новое дыхание, новая жизнь для наших нефтетранспортных систем. Кроме того, я думаю, что в этой ситуации, если у нас действительно дружеские отношения с Россией, Россия не должна была бы препятствовать этому процессу, учитывая, что строительство БТС-2 не предусматривает каких-то других компенсаторов для поддержания нефтетранспортных систем и Беларуси, и Украины в таком жизнеспособном состоянии.
Господин Тадичук, но сейчас ведь трубопровод Одесса-Броды, насколько я понимаю, управляется хоть и в реверсном направлении, но российскими компаниями.
Он не управляется, он как бы... Есть контракты, которые предусматривают его использование. Контракт не с компаниями, а и с Транснефтью. Транснефть распределяет эти потоки. Но контрактом предусмотрено, что одна из сторон может уведомить другую, я не помню, это один или два месяца, но не больше двух месяцев, и с возможностью поменять направление его работы. Поэтому в этой части юридически все в порядке.
Спасибо, Александр Тадичук, президент Киевского международного энергетического клуба. Еще раз вопрос в Минск, Александр Олесин. Это ведь уже не первая нефть, которая идет из Венесуэлы в Беларусь. Как оцениваются перспективы надежности такого партнера, как Венесуэла и режим Уго Чавеса?
У нас появилась статистика, что с апреля по сегодняшний день, вот по последний танкер, который поступает, 2 миллиона тонн нефти уже от Венесуэлы поступило. Вот. И, в принципе, если Уго Чавес, как политический лидер, удержится у власти... Что касается технической стороны вопроса, то, судя по тому, что мы уже получили 2 миллиона тонн венесуэльской нефти, технические, в общем-то, параметры отработаны. Кроме того, приезжает к нам президент Литвы Даля Грибаускайте, и все говорят, что ее визит связан с тем, что Литва претендует на свой кусочек транзита, на свой кусочек венесуэльской нефти. Вообще среди стран Балтии и Латвии, и Литва, и Эстония, они все претендуют на том, чтобы транзитировать часть венесуэльской нефти через свою территорию и загрузить тем самым свои порты и терминалы. Поэтому с точки зрения технической, я думаю, здесь особых препятствий не будет. Но в случае ухудшения позиции Чавеса в Венесуэле или отстранения его от власти, я думаю, ситуация может измениться.
Господин Олесин, у меня больше уверенности в том, что Уго Чавес останется у власти, чем Александр Лукашенко. Господин Тадичук, Киев, скажите, пожалуйста, у вас какую реакцию вызывает вот надежность венесуэльского партнера?
Первое, я думаю, что лиха беда начала. Если мы с белорусскими партнерами хорошо отладим систему, даже на тех условиях, о которых говорил мой коллега, в случае каких-то проблем с Венесуэлой найдутся другие страны, которые будут готовы использовать ту же схему в своих интересах. Главное – отладить систему, показать надежность и поставок, хорошее качество переработки, получить определенный рынок для нефтепродуктов из этой нефти, и свято место пусто не бывает.
Поскольку я, насколько понимаю, вы были президентом украинской транснефти, да, Укртранснефти?
Было такое. дело.
Да. Тот бензин, который производится в Белоруссии, он выдерживает как бы знак качества?
Надо отдать должное белорусским коллегам. Они провели модернизацию Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Планируется в ближайшее время начать второй этап этой модернизации. Планируется модернизация Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода. Сегодня дизельное топливо уже отвечает евростандартам, высокое качество бензинов, и в частности Белоруссия завоевывает все большую и большую долю своего рынка и на рынке в Украине.
А если можно немножко подробнее?
Сегодня проблема Украины в том, что нет жесткого контроля со стороны регулирующих и технического надзора компаний. У нас около половины фальсификата. То есть это некачественный бензин, который примитивно его создают. Основная проблема Украины – это получение качественных бензинов. В последнее время Украина получает бензин и из Межакия, из Греции бывает, из Румынии. Но все больше и больше популярностью пользуется белорусский бензин по формуле цена-качество. То есть это достаточно качественный бензин по более приемлемым ценам, чем бензин из Межакия или из Констанции. И сегодня есть уже белорусское представительство создано в городе Чернигов в Украине. Планируется создать свою сеть заправок. Я думаю, что это правильный путь, и у Беларуси есть хороший, во всяком случае, северная часть Украины с ее автострадами, автомагистралями, крупными населенными пунктами может быть хорошим рынком для белорусского бензина.
Спасибо, Александр Тадейчук, президент Киевского международного энергетического клуба. Вопрос в Минск. Александр Алесин, как вы думаете, это партнерство между Белоруссией и Украиной, которое сейчас явно вынуждено будет развиваться, если обе страны хотят, чтобы эти соглашения работали, это партнерство будет подвержено политическому давлению и политическим колебаниям внутри обеих стран? Или интересы бизнеса возьмут верх?
Я думаю, что политическая конъюнктура не повлияет на экономическую. Кто бы ни был у власти в обеих странах, этот проект однозначно выгоден обеим странам. Он, с одной стороны, ликвидирует зависимость, в общем-то, от одного государства, производителей и поставщика нефти, альтернативные источники поставок нефти дает обеим странам и, кроме того, позволяет им с перспективой на будущее развивать собственную нефтеперерабатывающую промышленность. Я думаю, что если наладятся поставки, гарантированные поставки вот по этому маршруту, то тогда появится стимул у бизнеса строить нефтеперерабатывающие и модернизировать нефтеперерабатывающие предприятия и на Украине. И, в общем-то, в перспективе не только белорусский бензин будет завоевывать, но думаю, что и украинские предприятия подтянутся, будет конкуренция на радость потребителю. Поэтому я считаю, что, как правильно сказал коллега, венесуэльские поставки – это только начало. Там ведь сама эта магистраль строилась в расчете, если я не ошибаюсь, на азербайджанскую нефть. Но по этому маршруту может прибавить хоть из Саудовской Аравии. С кем договорятся Украина и Беларусь? Поэтому я думаю, что очень перспективное направление. И какие бы ни были политические колебания в обеих странах, это будет развиваться.
Спасибо. Александр Тадейчук, вы бы хотели прокомментировать?
Я согласен с коллегой. Единственное уточнение, что этот трубопровод был построен не только для азербайджанской нефти, то есть для азербайджанской в том числе, но для любой другой нефти в силу необходимости и исходя из экономической эффективности. В принципе, изначально говорилось о Черноморско-Балтийском коллекторе, то есть трубопроводе, который свяжет страны между Балтийским и Черным морем и даст возможность получения более надежных поставок нефти. Вот все, о чем мы сегодня говорили, это как бы завершение этого процесса. Я думаю, что в итоге так оно и получится. И от этого действительно выиграют все участники, а главное, энергетическая безопасность всех государств в этом пространстве.
Спасибо. В обсуждении участвовали из Киева Александр Тадейчук, президент Киевского международного энергетического клуба, а из Минска Александр Алисин, газета «Белорусы и рынок».